Но они образумятся. И Алиса тоже. Она, например, сообразит, что если станет угрожать твоей семье, то будет иметь дело со мной. Эй, Крон, не будь таким угрюмым. Ты покупаешь два по цене одного. Мое молчание и молчание девчонки. Крон уставился на Финны. В его голове звенели слова Алисы «Твоя тайна прибудет со мной». «Юхан!» — из дома донесся голос Фриды, и он услышал звук ее шагов на лестнице. А потом, прямо у его уха, смешиваясь с запахом табака и чего-то терпкого, звериного, раздался шепот. «На кладбище Спасителя есть могильный камень. Там похоронен Валентин Ерцен. Надеюсь получить от тебя весточку через двое суток». Фрида дошла до верха лестницы и направилась к двери на террасу, но осталась стоять в проеме, освещаемая горящим в доме светом.
«Бррр, холодно как», — сказала она, складывая на груди руки. «Я слышала голоса».
«По мнению судебных психиатров, это плохой знак», — улыбнулся Юхан Крон и хотел шагнуть к ней в дом, но не успел. Жена уже высунула голову на террасу и посмотрела по сторонам. Потом она взглянула на него и поинтересовалась, «Ты разговаривал сам с собой?»
Крон огляделся. Терраса была пуста. Финн исчез.
«Репетировал речь в защиту подсудимого», — ответил он, облегченно выдохнул и вошел внутрь, в тепло их дома, в объятия своей жены. Почувствовав, как Фрида отстраняется, чтобы посмотреть на мужа, он прижал ее к себе еще крепче, чтобы у нее не было ни единого шанса прочитать выражение его лица и заметить что-то неладное. Юхан Крон был уверен, что в данном случае, если супруга вдруг узнает правду, никакие речи не помогут. Он слишком хорошо знал Фриду и ее принципы, касающиеся адюльтера. Она судит его на пожизненное одиночество, позволит ему видеться с детьми, но не с ней. Черт бы побрал этого наблюдательного Свейна Финны. Катрина услышала детский плач еще на лестнице, и это заставило ее ускорить шаг, хотя она прекрасно знала, что ребенок находится в надежных руках Бьорна. В бледных руках с мягкой кожей и округлыми толстыми пальцами, которые сделают все, что надо. Ни больше, ни меньше. Ей не на что жаловаться. И Катрина попыталась оставить все как есть. Она видела, что происходит с некоторыми женщинами, когда они становятся матерями. Они превращаются в деспотов, которые считают, что солнце и все небесные планеты вращаются вокруг матерей и их детей. Они внезапно начинают демонстрировать недовольство и легкое пренебрежение к своим мужьям, если те недостаточно быстро проявляют реакцию и желательно телепатические способности в отношении нужд матери и ребенка. Причем непререкаемое право определять нужды последнего, разумеется, принадлежит матери. Она, так сказать, имеет сразу два голоса. Нет, Катрина определенно не хотела становиться одной из этих дамочек, но, похоже, в ней все равно имелась их частичка. Разве ей порой не хотелось обругать Бьорна, унизить мужа, увидеть, как он скорчится и покорится? Катрина не знала, почему у нее иногда возникает подобное желание, а также, как это возможно осуществить на практике. Потому что Бьорн всегда опережал ее, улаживал все вопросы, которые могли лечь в основу предметной критики. Но, разумеется, ничто не разочаровывает больше, чем человек лучше тебя, который каждый день держит перед тобой зеркало, в результате чего ты со временем начинаешь ненавидеть свое собственное отражение. Нет. Катрина, брат, не испытывала ненависти к себе. Сказать так было бы преувеличением. Просто время от времени. Она думала, что Бьорн слишком хорош для нее. Не в смысле слишком привлекателен, а слишком добр, просто раздражающе добр. Жизнь каждого из них могла бы быть чуточку лучше, если бы Бьорн выбрал в спутнице жизни похожую на себя женщину, свою землячку, какую-нибудь приземленную, пышнотелую доярку, добродушную, веселую и хозяйственную. Детский крик прекратился, как только Катрина повернула ключ в замке их квартиры. Она открыла дверь. Бьорн стоял в коридоре и держал на руках Герта. Сынишка смотрел на нее большими, голубыми, мокрыми от слез глазами. Крупные белокурые кудряшки забавно торчали на детской головенке, напоминая пружинки. Мальчика назвали Гертом в честь отца Катрины, и даже это предложил Бьорн. А сейчас лицо малыша озарила такая улыбка, что Катрине стало хорошо до боли в сердце и комка в горле. Она сбросила пальто прямо на пол и подошла к ним. Бьорн поцеловал ее в щеку и протянул ребенка. Она прижала к себе маленькое тельце и почувствовала запах молока, срыгнутой пищи, теплой детской кожи и чего-то сладкого, неотразимого, присущего только ее Герту. Она закрыла глаза и почувствовала себя дома, по-настоящему дома. Она ошиблась. Их жизнь не могла быть лучше. Их только трое. Сейчас и навсегда. Это данность.
— Ты никак плачешь, — сказал Бьорн.
Сперва Катрина подумала, что его замечание относилось к Герту, но потом поняла, что муж говорит с ней и что он прав. — Харри, — ответила она.
Бьорн смотрел на жену, наморщив лоб, пока она собиралась с мыслями. Ей было нужно время, необходимое для того, чтобы подушка безопасности выстрелила и, возможно, смягчила силу удара. Конечно, если дело совсем уж плохо, это все бесполезно. В таком случае подушка безопасности никого не спасет, только свесится порванная, как потерпевший крушение воздушный шар из лобового стекла, стоящего на бампере Форда Эскорт, который как будто попытался проехать сквозь толщу земли, похоронить себя, исчезнуть.
«Нет», — выговорил Бьорн в напрасном протесте против того, о чем рассказывало ее молчание. «Нет», — повторил он шепотом.
Катрина подождала еще немного. Маленький Герт обнимал ее за шею своими крошечными ручками. А потом она рассказала мужу все без утайки. О происшествии на областной дороге номер 287 и показаниях водителя трейлера, об отверстии во льду и водопаде, о машине, которую обнаружила полиция. Пока она говорила, Бьорн поднес бледную руку с округлыми пальцами ко рту, а глаза его наполнились слезами, которые сначала повисали на тонких бесцветных ресницах на нижнем веке, а потом принимались падать одна за другой, как капельки с сосулек на весеннем солнце. Она никогда не видела Бьорна Хольма таким, никогда не видела, чтобы этот невозмутимый тутанец настолько терял выдержку и самообладание. Он сейчас не просто плакал, но рыдал, трясся с такой силой, будто что-то пыталось вырваться из него наружу. Катрина унесла Герта в гостиную. Она сделала это инстинктивно, чтобы защитить ребенка от черной тоски отца. Черноты в их жизни и так хватало. Через час она уложила Герта в их спальне. Бьорн устроился в кабинете, который со временем должен был превратиться в детскую. Катрина слышала, как муж безостановочно рыдает. Она подошла к двери, размышляя, не войти ли к нему, но в этот момент зазвонил ее телефон. Она прошла в гостиную и ответила на вызов. Звонил Ули Винтер.
«Я знаю, что вы хотели бы отложить обнародование того факта, что погибшим является Харри Холли», — сказал он.
«Пропавшим без вести», — поправила она.
«Водолазы нашли разбитый мобильник и пистолет ниже по течению реки. Моя команда только что установила, что оба предмета принадлежат Харри Холли. Сейчас мы собираем последние кусочки пазла, и совсем скоро дело будет полностью раскрыто, а в этом случае мы не сможем ждать, брат, уж простите. Но я готов пойти навстречу лично вам, и...»
«Это не мое личное желание, Винтер, я думаю о прессе. О том, что мы должны как можно лучше подготовиться и тщательно продумать, как преподнести все общественности».
«Ну, положим, результаты работы Крипаса общественности представит Крипас, а не полицейское управление Осло. Но я понимаю ваши колебания. Журналисты, конечно, будут задавать много бестактных вопросов начальству Холли. И я понимаю, что вам требуется время, чтобы решить между собой, как вы будете на них отвечать. Так вот, чтобы пойти вам навстречу, Мы в Крипосе приняли решение не устраивать пресс-конференцию завтра утром, как собирались, а отложить ее, перенести на вечер, на 19:00.
«Спасибо», — поблагодарила Катрина.
«В то же время мы рассчитываем, что вы объясните сотрудникам офиса Лэнсмана в Сигдале, что им не стоит обнародовать имя погибшего», — Катрина вдохнула, но не стала ничего говорить, «до того, как Крипос сообщит его общественности».
«Понятно, ты хочешь приписать все заслуги себе», — подумала Катрина. «На пресс-конференции представишь это дело как результат деятельности команды Крипоса и своих собственных дедуктивных способностей, превзошедших даже суперследователя Харри Холли. Еще бы, ведь злоумышленнику пришлось пуститься в бега и найти быстрый способ покинуть этот мир». Но вслух, разумеется, она ничего такого не сказала, а ответила коротко: «Я проинформирую начальника полиции». И на этом разговор завершился. Катрина прокралась в спальню и склонилась над видавшей виды детской кроваткой, выкрашенной синей краской. Она досталась им от родителей Бьорна. Он сам, а также все его многочисленные братья и сестры, племянники и племянницы спали в этой кроватке, когда были маленькими. Через тонкую стену кабинета она слышала, что муж все еще плачет. Тише, но с тем же болезненным отчаянием. И, глядя на лицо спящего Герта, Катрина подумала, что горе Бьорна странным образом принесло ей облегчение. Теперь из них двоих сильной должна быть она. Она просто не может позволить себе впасть в сентиментальные раздумья, потому что жизнь продолжается, и у них есть ребенок, о котором надо заботиться. Внезапно малыш открыл глаза. Заморгал, поводил глазенками, попробовал сфокусироваться на чем-нибудь. Она погладила мальчика по удивительно светлым кудряшкам. Кто бы мог подумать, что у черноволосой девушки с западного побережья и рыжеволосого тутанца родится настоящий житель фьордов, сказала бабушка Бьорна, когда они приехали в Скрее навестить старушку в больнице и показали ей Герта. Взгляд ребенка отыскал глаза матери, и Катрина улыбнулась. Улыбаясь и поглаживая сынишку, она тихо напевала колыбельную, пока его веки не сомкнулись вновь. Только тогда она вздрогнула, потому что ей вдруг показалось, что перед ней не спящий малыш, а совершенно другой человек, взирающий на нее с той стороны смерти.